Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И мы сегодня в канун Дня памяти апостола и евангелиста Луки говорим о том, что это был за человек, был ли он иконописцем и как относиться к иконописи, к иконе как таковой. И в гостях у нас сегодня искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Ирина Константиновна Языкова. Ну, потрясающе интересные сведения, Ирина Константиновна. Спасибо вам большое, потому что я, например, была убеждена, что вот апостол евангелист Лука — это все-таки автор первой иконы, и от него есть пошла вся эта традиция. Допустим, она не от него есть пошла, но она, тем не менее, как все равно органично сложилась в церковной жизни и занимает свое место. Да? И икона — это то, без чего сейчас восточную христианскую традицию представить невозможно. В общем-то, на Западе эта форма тоже есть, но несколько иначе выражается: витражи, скульптура и так далее.
Сейчас и Запад возвращается к иконе. Очень много появляется мастерских в католической церкви. И даже протестанты, которые всегда были иконоборцами, вдруг проявляют интерес к иконе. Потому что икона, понимаете, это не просто изображение, да? Она же ближе к тексту, чем к картине, да? Это не просто иллюстрация. Она тоже дает вот тот образ, который нам открывает какие-то вот вещи, может быть, таинственные, да? Она ставит нас лицом к лицу с невидимым миром. Она дает нам больше, чем просто эстетическое наслаждение, да, хотя икона, конечно, безусловно, должна быть красивая.
Красивая даже очень.
Да.
Да, но вот в связи с этим возникает вопрос, можно же ведь и без икон молиться, люди молятся и в дороге без икон, и там в труде в каком-то тоже можно. С молитвой на устах молятся.
Конечно.
А вот как вот все-таки грамотно и аргументированно объяснить людям, зачем вот эти фрески, зачем эти образы нужны?
Понимаете, во-первых, человек вообще не может жить без красоты, не может жить без образов.
Правда.
Понимаете, это правда. Ну, как вот тяжело человеку жить, там, я не знаю, в советских пятиэтажках, да, и как он хорошо расправляет плечи, когда он попадает, например, даже в город Петербург, да?
В старую коммунальную квартиру.
Когда в Венецию попадает, как ему там хорошо становится.
Да, ну, я уже, не говорю там в какие-то неразрушенные, красивые там западные города. У нас, к сожалению, европейские такие исторические города сильно порушены. Ну, даже там попадаешь в какие-то там... Я не знаю, там рядом с храмом Покрова на Нерли тоже себя чувствуешь иначе.
Прекрасно.
То есть, во-первых, потребность красоты. Да? Красота – одно из имен Божьих. Да? Поэтому в человеке заложена потребность красоты. Если мне кто-то скажет, что ему не надо, не нужна красота, я не поверю. Просто он не разобрался еще, что ему надо, а что не надо.
Ну, а может быть, у него красота – это в его представлении красота, а в нашем представлении, мягко говоря, не очень красота.
Это правда. Вот для этого, собственно говоря, и трудились святые отцы. Во-первых, они видели в иконе свидетельство, во-вторых, значит, явление красоты, да, явление райское, гармонии, да, потому что человек, собственно говоря, почему Господь не просто его посадил на землю, а сад целый образовал для него, красоту насадил, да, и сделал его хозяином там. Другое дело, человек потерял это все, но у него всегда живет эта мечта о рае, да, и искусство, оно вот несет эту мечту о рае. Но для отцов еще это было соединение со свидетельством, как я уже сказала, свидетельством о Боговоплощении, да, и свидетельством о том, что в этом раю люди становятся иными. Вот святой – это человек не просто, вот эта вот икона – это портрет святого, да, это портрет преображенного человека. То есть он становится иным. Ну, понятно, что Христос был иной, да? Он и такой же, как мы, и не такой же, да? Потому что он подобен нам, кроме греха, да? Ну, всегда можно сказать, что изображение Христа – это вот такой идеал там и так далее, да? Вот, да, мы на него смотрим, мы к нему приближаемся. Вот, ну, да, Божья Матерь, ну, тоже всегда можно сказать. Ну, это особая женщина, да, выделенная из рода человеческого и так далее. Но святые, да? Они же обычные люди, но они достигли святости, поэтому их изображение – это возможность показать, что каждому человеку открыта эта возможность стать иным, уподобиться Христу, да? Стать тем, кем задумал Бог его, когда творил. Ведь каждого человека Бог творил не просто так, ну, там, что получилось, то и получилось, а он его сотворил прекрасным, в задумке своей, да, мы образ и подобие Божье, и это как-то должно проявиться. Вот в святом это проявляется. Мы святых называем преподобными, да, теми, которые уподобились Христу. Ведь еще апостол Павел до всякого иконописания говорит удивительную фразу, да, «Дети мои, я снова в муках рождения, покуда не изобразился в вас Христос». Да? Никакого иконописания еще не было. Уж апостол Павел-то был иудей из иудеев. И ничего не имел в виду в смысле такого художества. Да? Но вот это изображение через нас, вот это просиять образ Божий как-то должен, да, это вот святой этого достигает. Вот. Серафим Саровский, помните, преобразился перед Мотовиловым, да, и он видел его как вот Христа на фаворе. Вот. И вот это изображает икона. То есть она свидетельствует, что не только Христос явился, воплотился, да, что Божья Матерь такая прекрасная, вот мы ей молимся, предстоим, преклоняемся, но и что и каждый человек может достичь этого. Понимаете, это великое такое искусство, которое дает нам прорыв в другое измерение, понимаете, в другую нашу возможность.
Технически ведь это тоже каким-то образом воплотимо. Есть, вот принято говорить, когда речь идет о живописи, о прямой перспективе, и когда речь идет об иконописи, об обратной перспективе. Вот вы могли бы объяснить, что такое обратная перспектива и как это влияет на наше восприятие? Почему именно за счет этой обратной перспективы создается этот смысловой объем?
Понимаете, отец Павел Флоренский применил этот образ, чтобы показать, ну, просто техническое построение иконы, но обратно, термин «обратное», он не просто как бы... Вот тут геометрия одна, здесь геометрия другая. Здесь вот тут сходятся лучи, а здесь вот тут сходятся. Да, отчасти это так, потому что лучи или линии иконы сходятся там, где стоит человек, в сердце его, и оттуда уже расходятся и не имеют, так сказать, остановки, потому что этот мир бесконечный, куда мы смотрим через икону. Но тут дело другое. Обратно это имеется в виду, что это вообще другая оптика. Это то, как Бог смотрит на человека. Это не как мы смотрим на мир, на человека и видим его определенным образом через свою призму. А ведь мы знаем, что даже по-разному человек на человека смотрит. Если я люблю человека, я вижу в нем красоту, доброту там, и так далее. Да? Если я не люблю человека, так я вижу в нем что-то такое другое. Да? А Бог смотрит на человека с любовью. Бог видит вот это преображенное уже его состояние даже до того, как он его достиг. То есть это, в принципе, другая оптика. Это с точки зрения Бога. Конечно, это достичь сложно, поэтому и язык был постепенно выработан особый, да, ну, иконописный, да, он отличается от живописи. Ведь дело же не в перспективе, потому что там, скажем, какой-то Малевич никакую перспективу прямую не применял. Но мы же не назовем его картины иконами, хотя у него был иконный период. Вот. Или там, я не
который
знаю...
закончился черным,
да,
квадратом.
Да. Да. Вот. Понимаете, поэтому здесь дело не в технике даже, хотя она имеет значение, да, а вот в этой точке зрения, с точки зрения вечности, с точки зрения Бога. Вот икона нам дает другую оптику. Она вообще нас учит по-другому смотреть на мир.
Вы знаете, когда смотришь на икону, хочется, конечно, испытывать такую иллюзию, что разбираешься во всех смыслах, о которых вы сейчас говорите, и вот именно это что-то такое видишь. Но чаще всего, наверное, у нас... людей не специалистов, это происходит иначе. Ой, интересно, ой, вот, ну, да-да, что-то такое в этом есть. Вот около этой иконы хорошо молиться, а вот эта икона чем-то другим интересна, а вот у этой иконы очень красивый оклад. Вот на, наверное, нашем таком приземленном потребительском языке это будет звучать примерно так. И вот есть какие-то иконы, около которых действительно там состояние определенное, да, внутреннее, оно несколько отличается от других икон. Почему это так происходит? Почему там есть какие-то образы особо почитаемые, наиболее любимые, да, а есть какие-то иные, которые, ну, скажем так, обыкновенные? С чем это связано?
Ну, тут много всяких причин. Есть, конечно, психология восприятия, потому что разным людям разные иконы могут нравиться. Да? Есть вещи церковные, я бы сказала, такие догматические, собственно, для чего боролись за какое-то, так сказать, правила, чтобы были какие-то, да, в написании икон, да, вот каноны существуют, чтобы с изменениями вот этого понимания о красоте не менялось свидетельство об истине. Потому что вот есть какие-то незыблемые вещи в иконе. Стиль может меняться, а канон неизменный вот, в течение уже там полутора тысяч лет, да? Вот, поэтому тут много всяких причин. Но главная причина в том, что икона имеет свой собственный язык. И его современный человек не знает. Вот если раньше наоборот, да, вот Библия для неграмотных называли церковное искусство, и человек, не умеющий читать, он постигал ту же Библию, да, ту же Евангелие именно через иконы. Он с детства, ну, как вот мы детям даем книжку с картинками, да, он вот через это постигал.
Ну да, как комикс.
Да, и он научался это вот читать, это для него было органично. Сейчас современный человек, он наоборот, он умеет читать книгу и не умеет читать икону. Вот. Поэтому, собственно говоря, современному человеку надо немножечко просто подучить этот язык, узнать вот эту символику, да, законы построения, каноны и так далее. Вот. Хотя вы правы, что любой человек может сказать, вот эта икона мне близка, здесь мне перед ней хорошо молиться, а вот эта икона каким-то образом меня не трогает. Это тоже момент есть, потому что она говорит...
Ну, еще, наверное, вспомним такой термин, да, как намоленность икон или намоленность храма.
Есть такой момент. В любом храме, куда ни зайди, наверняка будет висеть несколько разных образов Пресвятой Богородицы. И это вопрос, который всегда возникает в сознании, да, человека, который пытается, ну, вот умом, да, постичь эту сферу жизни. Почему, если Пресвятая Богородица была одна, да, почему так много разных изображений ее, которые зачастую, ну, только по мизансцене можно догадаться, что речь идет об одном и том же образе, важнейшем для истории человечества, да, но тем не менее вот так по-разному она изображается. Там, от, не знаю, Иверского иконы Божьей Матери до Сикстинской Мадонны и даже дальше.
Ну, я бы, может быть, сейчас западные образы не трогала, потому что, да, первое тысячелетие был единый канон, и даже до XIII века он сохранялся единым. Потом уже как бы западное развитие пошло больше по художественному, не по догматическому и богословскому принципу. Поэтому Сикстинская Мадонна – это не икона, это скорее такой, ну, это картинный образ, да, это то, как себе Рафаэль представлял, да, не западная церковь в целом, да, потому что есть Владимирский образ Божьей Матери, это свидетельство церкви о Богородице. Родится, да? А здесь свидетельство одного человека. Оно может не совпадать со свидетельством другого. Вот. А церковь именно вот боролась за вот эти вот особые, да, там, догматы, даже, ну, догмат-то один, иконопочитание, чтобы правильного отношения к иконам. Вот. Но за каноны, то есть определенные правила, по которым там пишется тот или иной образ. Ведь, собственно, если церковь видит в иконе свидетельство, то здесь очень важно, о чем свидетельство. Да? И вот это тоже очень хорошо видно. Вот есть мариология, да, учение церкви о Богородице. Вот. Опять же, сильно отличающиеся в восточной традиции и западной, да, потому что есть общая часть, которую принимают западные и восточные церкви, а есть новые догматы, которые, скажем, нет их в восточной церкви. Вот, и, собственно говоря, из этого, вот как мариология связана с христологией, да, то есть учение Христа, да, оно дальше как бы проецируется и на Богородицу, да, так и в иконах тоже отражается учение церкви. И все огромное количество вот этих икон, а ведь даже в календаре у нас больше 400 икон, да, вот каждую неделю мы видим несколько икон, да, празднуется такая, да, разные названия. А если посмотреть их еще варианты, то исследователи до 700 называют, да, только в русской церкви, в русской только церкви, да, есть еще греческая церковь, грузинская и так далее. То есть, действительно, огромное море. Но в этом море есть лоция, да, это вот учение церкви о Богородице. Ее можно свести к трем основным ветвям. Да, как дерево, укорененное вот в христологии, вот, мариология развивается по трем основным ветвям. Их легко запомнить: вера, надежда и любовь. Во что мы верим? Что Христос воплотился через Марию Девы. И образ Оранты или знамение, да, где она молящаяся представлена с медальоном на груди, и там Христос, да, как он в вечности и вне одновременно. Вот. Это то, во что мы верим. Вот Боговоплощение. Вот оно выражено в такой схеме. Она может быть очень разная, да, там варианты масса, но схема одна. Она вот догматический такой смысл имеет. Надежда. Мы надеемся, что Божья Матерь не только родила Христа, да, вот, и не только там рядом с ним прожила, да, но она еще и нам помогает сейчас, да. Да, Христос есть путь, а она путеводительница. Поэтому второй образ назван Одигитрия. а дигитрия по-гречески путеводительница. И обычно она его держит и на него рукой указывает, да? Что мы молимся Божьей Матери, но она-то, наша молитва несет ему. Угу. Не она спасительница, да? Она только помощница, ходатайца, молитвенница наша, да? Заступница наша. Но спасает-то он, и она на него указывает. И третий образ любви, да, вера, надежда, любовь. Помните Владимирскую? Это нежное объятие, да? Это образ любви и матери, и сына, и Бога, и человека, и нашего, собственно говоря, вот нашей души, которая в молитве припадает к Богу. Вот три основные схемы. По ним развивается все остальное многообразие образов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. И говорим мы в канун Дня памяти апостола и евангелиста Луки о том, что... Ну, вот поговорили о том, каким он был человеком, да, что это за интереснейшая фигура в истории. И от него по преданию ведется традиция иконописи. Мы выяснили, что это не вполне так. Ну, теперь уже об иконописи говорим. Ирина Константиновна, я не могу обойти стороной вопрос о том, что вот сейчас у нас в иконописи происходит. Мы же ведь, понятно, что традиция была утрачена в результате Октябрьского переворота в начале 20 века в России, и мы пытаемся сейчас к ней вернуться. Но бывает так, что вот смотришь на какие-то современные образы, зачастую даже не написанные, а проштампованные, и ничего, кроме какого-то вздоха сожаления, это не вызывает. Я подозреваю, что во мне, как в зрителе, в этом смысле проблема. Потому что была бы я, может быть, человеком, более чистым сердцем, меня бы это не смущало. Но я не могу без слез смотреть на профанацию, например, золотого цвета. И на много других еще вещей. Вот вам, как искусствоведу, вопрос. Вы как видите современный этап развития иконописи?
Ну, дело, конечно, не только в вас. Вы просто как чуткий зритель это ощутили. Дело тут и в иконописцах, да, которые порой... Действительно, традиции были утрачены. Ну, так маленький ручеек сохранялся, конечно. Но в основном, конечно, были утрачены. Школы утрачены и так далее. Да, иконописцы сейчас не всегда так благоговейно относятся к иконе, а видят просто возможность там заработка, так элементарно и банально.
Ну, да.
Да? Вот, потому что это все расходится и так далее. Да? Совсем не помнят о том, что, например, Стоглавый собор иконописцев называл творцами святыни, да, и приравнивал их к церковнослужителям, не к священнослужителям, да, к церковнослужителям, и предъявлял им такие же требования, как к епископу, да, вот вспоминая слова апостола Павла, да, что епископ должен быть одной жены муж, там не пьяница, не бийца, там то-то-то-то-то, да, это известный текст апостола Павла. Вот, то есть так высоко церковь ставила иконописцев, потому что они передают образ веры, да, то, во что мы верим. Вот, и поэтому, конечно, в древности иконописцы очень серьезно относились к этому. Да. Ну, у нас любят говорить «постились, молились», но если они были церковные люди, они, естественно, постились, молились. Вот, но, может быть, какие-то особые там обеты брали, там, когда какие-то особые там писали образы, как там Троицу Андрея Рублева, да, Андрей Рублев писал. Вот. Ну, то есть в отношении иконописцев тоже есть проблема. Вот. Во-вторых, или уже в-третьих, зритель иконописец и состояние самой церкви. Отец Зенон, наш великий современник и один из ведущих иконописцев, он очень любит говорить, что у нас иконописание не возродится, покуда у нас не будет исправлено иконопочитание. Потому что тот же Вселенский собор, он не говорил о стиле. Он даже говорил, что любые материалы... Но только лишь бы они были прочные, да, могли использоваться. Вот. А он говорил об отношении к иконам, да, что это не идол, что, поклоняясь, мы не веществу, да, не надо отколупывать от иконы, там, съедать, как думают, что это причастие, да. Не нужно там, я
так
не
бывает,
знаю, там...
Да?
Ну, так было, и сейчас бывает, к сожалению. Вот, то есть масса таких вещей есть, которые прям вот собор осудил, и которые сегодня снова появляются. Почему? Потому что люди не просвещены. Вот, и им там эстетика иконы... неинтересно, да, символика иконы неинтересна, им интересно, от чего икона помогает. От ноги, от руки, от печени, от зуба. От...
Карманный бог мы это называем.
Вот, да. Понимаете, бог в кармане, да, это страшно. И это то, даже недавно где-то, мне скажешь, святейший патриарх сказал, что пора бороться с язычеством внутри церкви. Даже он это понял, да, вот, то есть... как проблему церкви. А уж батюшки с этим сталкиваются. И, ну, кто-то это использует, а кто-то, наоборот, с этим борется. То есть, понимаете, вот отношение к иконе, оно должно быть другим. Вот. Вот эти вот полиграфические иконки, да, вот календарики, куда их девать? Понимаете?
Ну, сжигают, я так
понимаю. Ну, да, сжигают обычно. Вот. Но сколько раз я видела, они валяются.
Не понимаете? Все же знают, да, что если потом это образ, то нельзя выкидывать.
Послушайте, такая пропасть была вырыта за эти это десятилетия, что, ну, конечно, навык даже общения с такими вещами, да, с там потрепанной книжкой, да, например, да, там, да. Или, к сожалению, развалившемуся Евангелию, люди не знают, куда это девать, они просто реально этому не научены. Да, поэтому тут я скорее стану на их защиту, хотя, по идее, конечно, надо бы интересоваться, как это все утилизуется.
Ну, просто я думаю, что церковь должна, конечно, больше объяснять людям. Не просто вот пришел, свечку поставил, там, ну, в лучшем случае сходил на исповедь, да, даже вот... Ну, вот, слава богу, сейчас и патриарх говорит, и священники говорят, что нельзя там крестить без научения вере, да, без катехизации или какого хоть минимальной какой-то просветительской беседы, да. Так и по поводу икон тоже нужно объяснять, что такое икона. Это не просто амулет, да, который тебя сохраняет. Это не просто какая-то вот святынька, которая там тебя защитит. Да, это есть, защитная функция есть, но она как бы...
Следствие,
да, того, что ты предстоишь перед иным миром, да, вот. И, ну, я просто сама сталкиваюсь в своем храме, много раз приходит, спрашивает, а где вот поставить свечку? Я вот, мне вот, я за квартиру молюсь. Вот кому святому за квартиру? Или там вот у меня там, я не знаю, что-то случилось, мне сказали поставить там в трех храмах, у трех икон там еще что-то там, или в семи храмах. Понимаете, это язычество распространено, ну, невероятно. И я думаю, что с этим действительно нужно бороться.
Ну, только сам человек, он может, или это самопросвещение какое-то, да, книжки те же самые, есть и с иллюстрациями в том числе,
да, сейчас
есть книжки. И касаемо икон. Есть. Вот, лень читать, иди слушай. Но я думаю, что при большинстве храмов есть какие-то курсы, или, там, или те же самые курсы катехизации можно еще раз ходить, да, или там, может быть, какие-то занятия для взрослых по воскресеньям очень часто священники устраивают. Мне кажется, это именно от человека зависит.
Ну да, вот надо понять, что вообще вера – это серьезно, понимаете? Не только в отношении к иконам, а ко всему. То есть если ты крестился, то ты к чему-то вот уже призван, да, что ты отличаешься не просто вот от другого, там, на того, какой-то магический акт совершили, да, и ты как-то отличаешься от всех остальных прочих, а что у тебя обязанности перед Богом, церковью, перед людьми, да. Вообще первые ученики назывались... именно учениками, да, то есть первые христиане, да, христиане, потом они стали называться, да, а сначала, значит, это школа, да, то есть ты чему-то все время должен учиться.
Отношения... Это хорошо.
Да, это хорошо, хорошо, но не всем хорошо, оказывается.
Не знаю, мне кажется, это очень хорошо и очень интересно, самое главное, увлекательно, да? Потому что пласт за пластом открывается, и потом начинаешь сожалеть, что или поздно пришел в церковь, да, потому что, ну, и там все-таки жизнь не бесконечна, а вот хорошо бы еще лет на 20, так я бы еще больше поуспел прочитать, условно говоря. Так что, мне кажется, учиться это очень хорошо.
Ну, я тоже считаю, что хорошо.
У нас в этом смысле сегодня такая прекрасная тема, потому что апостол и евангелист Лука, который, так скажем, во главе всего нашего разговора стоит, ну, я надеюсь, во всяком случае.
Конечно.
Вот, день памяти его мы отмечаем завтра. Он как раз из тех людей, который приложил массу усилий для того, чтобы идти и научить народы. Да, его Евангелие – это такой совершенно замечательный памятник, да, и документ, и свидетельство, прежде всего. Вот это и удивительно. удивительно, что мы на примере вот этих самых учеников, да, видим, насколько меняется у людей сознание, насколько действительно они были одними, а становятся другими после встречи со Христом. Вот это, наверное, самое главное, что может с человеком произойти. Это, собственно, то, к чему мы все и призваны, а иконы и все остальное — это такие...
Это средства.
Средства, да, на этом самом пути. Ну, хотелось бы в конце нашего разговора снова обратиться к Луке. Вот, Ирина Константиновна, в чем особенности именно его евангельского текста? Да, мы уже говорили о том, что он историк, что он врач, и в тексте все это видно, там и та дотошность, с которой он собирает исторический материал, да, и как он там описывает и кровоточивую женщину, и болезнь водянку и так далее. Но какие есть там еще приметы такие, да, безусловные, которые указывают на такую сугубую индивидуальность этого потрясающего автора?
Вы знаете, это одно из самых психологических Евангелий. Там очень хорошо... Вообще в древней... Считается, что в древней литературе нет психологии, да, что психология – это что-то такое же 19 века, да. 20 века. На самом деле, вот вы упомянули, что там есть потрясающий вот этот эпизод, да, двух путников в Эммаус, да. Вот, понимаете, это же потрясающий психологический эксперимент. И это не единственное, что там, да? Вот два человека от страха, да, убежали из Иерусалима, потому что такое случилось, ужас какой, да, все их надежды рухнули, да, и вдруг путник к ним появляется, да, и вот как меняется их отношение, да, их отношение к происшедшему, да, и вот они буквально вот за какой-то... Да и мало там идти, кто был в Святой Земле, ну, там, не знаю, там, ну, ночью, может быть, да, там, может быть, полтора часа там, медленным шагом, да, тем более они шли, разговаривали, да, но за эти там час, полтора, два они просто стали другими людьми. И вот это вот, вот это перерождение, да, изменение пути, то есть метаноя, да, покаяние, покаяние не как там в прахе там свои грехи, да, а изменение своего пути. Вот, вот это очень хорошо показывает Лука. И вот если мы проследим, там много таких эпизодов у Луки, да, где вот это меняется. Та же Божья Матерь, которая пошла поделиться с Елизаветой. Да, вот потрясающая эта встреча, да, где видно вот реакция, живая реакция этих женщин друг на друга, да, которая одна там скрывается, да, потому что в позднем возрасте, да, родила, и как на это посмотрит, и все, а тут другая приходит с ней радостью поделиться. Это же потрясающе, как описано. И вот из всех Евангелий он вот как-то удивительно к человеческим чувствам относится. Вот он, я считаю, тонкий психолог. Он дает вот не просто вот эпизод, да, вот, вот пошел, исцелил, сказал, там еще что-то, а он показывает вот эту вот реакцию людей, их изменения. То есть вот, вот мне кажется, что и в деяниях это то же самое. Тоже в деяниях он показывает живые эпизоды, не просто, да, а вот с реакцией людей, да. Вот.
Очень интересно. Захотелось прям взять и снова, так знаете, от начала и до конца в один присест прочитать Евангелие от Луки, чтобы вот эти картины, они возникли в сознании. Кинематографичное Евангелие, мне кажется, его.
Да, да, очень, да, его легко представить.
Кинематографичное,
он,
да.
Очень ярко все это описывает.
И мизансцены, как разведены, и действительно
реакции
людей.
Вот он художник, да. Вот именно, можно сказать, что это самое поэтическое. То есть считается самое поэтическое Евангелие от Иоанна, но там другая поэзия, да, там поэзия богословская, да. А здесь вот это действительно, вот, как вы сказали, кинематография, да, вот действительно это все видишь просто, видишь.
Искусствовед, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея Ирина Константиновна Языкова у нас сегодня была в гостях. Спасибо вам большое за увлекательнейший рассказ. Очень приятно было просто себя ощущать студентом, сидеть и слушать, открыв рот, честно говоря, забыв о работе, о намеченных планах на сегодняшнюю программу. Потрясающий, удивительный рассказ. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Приходите к нам еще.
Светлый вечер вместе с вами провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова и Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».